Глава вторая. Держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль от действий. Уильям Шекспир. Так, Самойлова, сиди тут, я скоро приду. Не уходи никуда, еще потеряешься опять. Издевается, зараза. Да, я потерялась в здании. А кто б не потерялся? Небоскреб с зеркальными окнами и этажами-лабиринтами. В туалете две входные двери и у лифта две. Если с другой стороны вышел, все, пиши пропало. У меня вообще с ориентацией на местности очень и очень плохо. Я в трех соснах себя теряю. Лариса мне показала, где уборная, и я вышла не там, где надо. В итоге она нашла меня на какой-то пожарной лестнице и искренне недоумевала, как можно было сюда попасть. Мне было ужасно неловко, потому что я такие здания видела по телевизору и в интернете, а вживую никогда. Может быть, это покажется кому-то забавным, но думаю, что любой из нас, попав в незнакомое место, чувствовал бы себя, как я сейчас, растерянный и совершенно заблудившийся, как в этом здании, так и в себе. Я откинулась на спинку мягкого кресла возле нереально красивого камина с красными языками электрического пламени и, пригревшись, задремала. Проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Девушка, идемте». Молодой парень с фотоаппаратом на шее кивнул в сторону коридора. «Куда?» «Как куда?» «Сделать фотоснимки. Так положено». «Я давала свои паспортные фотографии и...» «Я не понимаю, почему нужно повторять по нескольку раз? Вы пришли на работу, а я выполняю свою, и мне сказано вас сфотографировать. К чему лишние вопросы и трата времени?» Дерганный, нервный. Волосы торчат в разные стороны, на концах крашеные в голубой цвет. Рваные джинсы и свитер в полоску облепили округлое тело фотографа, как вторая кожа. На шее бряцают женские бело-синие бусы. Как их там называют? Метросексуалы? А может, геи? И те, и те похожи. Кажется, я увидела одного из них вживую. Нет, никакой неприязни. Просто забавный тип. И очень странный. Хватит на меня пялиться. Можно подумать, у меня на лбу что-то написано. Очень хотелось сказать, что у него не только там написано, но сдержалась и пошла следом. Он долго вертел меня в разные стороны, просил принять разные позы, пришел в какой-то космический восторг от моих волос и даже несколько раз их понюхал, и один раз сильно дернул. После него я еще долго сидела в коридоре. Мне стало скучно, и я решила пройтись взад и вперед по этому крылу этажа. Вдалеке слышались женские голоса, и я пошла на них, чтобы в недоумении остановиться поодаль, рассматривая безумно красивых девушек в ярких одеждах и с невероятными прическами, как экзотические птички сбились в стайку и что-то наперебой рассказывали друг другу. Может, здесь еще и модельное агентство? Вполне может быть. Я ведь не уточняла у Ларисы, что находится на этаже. Какие они все красивые, как с рекламных плакатов. Стройные, с матовой или золотистой кожей, пышной грудью и длиннющими ногами. Чем-то друг на друга похожи. Внезапно из кабинета вышел полный мужчина низенького роста, прошел вдоль притихших девушек, осматривая каждую из них и бормоча себе под нос. Но так, что было слышно аж в конце коридора из-за возникшей тишины. «Все не то, все не то. Я говорил тебе, что мне надо, точнее, заказчику». «А это кто? Зачем мне эти одинаковые куклы? Самые лучшие?» «Мне стыдно спросить, как выглядят самые худшие? Где ты их берешь? По вокзалам вылавливаешь?» «Мне лига нужна, высший класс. А это лохудры безвкусные. Силиконовые лохудры. Как копипасты все. Я их еле отличаю. Я понимаю, что модно. Ты с заказчиком об этом скажи. Они ж у нас теперь все естественное хотят, натуральное». «Ну какая мне разница, что с ними происходит потом? Я продаю товар, а там хоть трава не расти». Прошел мимо, размахивая пухлой рукой, и вдруг остановился и медленно обернулся. Посмотрел на меня, обошел несколько раз. Тоже дернул за волосы. «Настоящие?» Взгляд такой, что если скажу «нет», он меня пристрелит. Я кивнула. «Пошли. Давай, давай». Я не успела ничего сказать, как он схватил меня за руку. «Что ж ты раньше не сказала?» «Ну и хитрая стерва. Тут такая девочка... Ох, такая...» «Точно как надо. Ларисочка моя, ты прелесть. Забираю слова обратно. И с меня венцо. Как ты любишь. Переньончик выдержанный». «Нет, мне сейчас не до твоей подружки. Я нашел бриллиант. Подружкой займемся позже. Пусть подождет. Отключился и с довольной улыбкой посмотрел на меня. Пошли фотографироваться. Опять? Сколько надо, столько и сфотографируем. Тебе ж деньги нужны? Да. Вот и славненько. Фотографировал меня все тот же фотограф. Оказалось, и его зовут Нюша. И нет, он не гей. Вот просто он стильный. Мне от них всех рябило в глазах, и казалось, я попала в какое-то сюрреалистическое кино, где люди вовсе не люди, а неизвестно кто. Меня опять вертели туда-сюда и трогали мои волосы. В конце концов закончили и попросили обождать в коридоре. Я попыталась набрать Ларису, но она мне не отвечала. Позвонила маме убедиться, что все хорошо. Внутри появилось чувство, что я не на своем месте. Захотелось сбежать. И, наверное, это было бы самое правильное, что я могла на тот момент сделать. Но перед глазами возникало лицо Мити, и я продолжала упорно сидеть в кожаном оранжевом кресле и листать журнал. Кажется, я опять задремала, но меня разбудило дребезжание сотового. И едва я ответила, Лариса рявкнула мне в ухо. «Я тебя просила никуда не ходить!» «Просила или нет? Тебе трудно было сидеть на месте? Как ты вообще оказалась в левом крыле?» «Нет, я...» «Все, уже не важно. Я скоро буду». Отключилась, а я в недоумении смотрела на сотовый в своих руках. У Ларисы сменился тон, и она явно была не в себе. Ждать пришлось довольно долго. Мельникова появилась спустя пару часов с пакетами и папкой и кивнула мне на кабинет. «Идем». Усадила меня за стол и положила передо мной папку. Лицо ее удивительно изменилось, стало непроницаемым, как маска. Взгляд больше особо не задерживался на мне, и она не улыбалась. Лариса больше не походила на хохотушку, летевшую со мной в самолете и сидевшую в кафе. Ее как подменили. Сейчас наш разговор приобрел какой-то официальный тон, и я явно сидела перед работодателем. «Подписывай, и поедешь на работу». «Все хорошо?» «Да, все хорошо». Пухлые губы растянулись в улыбке, но мне она показалась фальшивой. «Я просто забегалась сегодня». На меня свалилась куча всяких проблем неожиданных. Не обращай внимания. Подписать надо на первой страничке и на последней. Да, я почитаю и... Нет времени читать. Я тебе все расскажу. Ты лучше переоденься. Поставила пакеты на стол и пристально посмотрела мне в глаза. Я сделала все, чтобы помочь тебе, Надя. И я думаю, у тебя все получится. Иди примерь, потом подпишешь бумаги. Я дам тебе твой аванс и поехали. От ее слов быстрее забилось сердце. «Да, конечно, у меня все получится. Не может не получиться. Это ведь такой шанс. Такой невероятный шанс». Пока я доставала вещи из пакета, Лариса вышла за дверь, и до меня доносились обрывки ее фраз. «Я в ужасе, Гоша. Я не нервничаю, а я в ужасе. Плохо, понимаешь? Ты же знаешь, какой он. Нельзя было так. У меня бы спросил. Предложи другую. Две других. Три, твою мать. Эту?» «Ясно. Ну ты козел». Я достала из пакета темно-бордовое платье до колен, туфли на шпильках, черное нижнее белье. От непонимания округлились глаза. Когда Лариса вернулась в кабинет, я крутила в руках кружевной лифчик, а она нервно выдохнула и закурила тонкую длинную сигарету. «Что такое? Я ошиблась с размером?» «Нет, но... Зачем горничной все это?» Выдохнула быстро дым и посмотрела мне в глаза из-под длинных накладных ресниц. «Это приличный дом, и людей туда берут приличных и со вкусом одетых, ясно? А не в тех бомжатских тряпках, в которых ты пришла». Она почему-то злилась и нервничала, и ее нервозность передавалась мне. Но на столе лежал конверт с деньгами, и я решила, что перетерплю. Что важнее работа, которую она мне выбила. Быстро переоделась, даже не глядя на себя в зеркало. А Лариска окинула меня каким-то странным взглядом. Так, наверное, породистых кобыл рассматривают. «Обалдеть, Самойлова! Реально обалдеть! Как можно было такую красоту прятать под этим бесформенным барахлом? Будь у меня побольше времени, я бы, может, тебя моделью пристроила. А так... Все, ладно, подписывай, и тебя отвезут навстречу, на собеседование». Сунула мне два листа бумаги. «Я все же хотела бы почитать». Глаза Ларисы вспыхнули, и она нервно постучала по столешнице. В этот момент зазвонил мой сотовый. Я быстро достала его из сумочки и ответила. «Да, мам». «Да». «Снимки Митины пришли, Надь. Голос глухой, дрожащий, и слышно, что плакала она. Я выпрямилась на стуле, а Лариса мне подсунула шариковую ручку. «И что там?» Мама всхлипнула. «Опухоль. Пока не знают, какая. Злокачественная или доброкачественная. Надо в город соседний везти. Там частную клинику открыли недавно. Светлана Анатольевна очень рекомендует. Там знакомый ее нейрохирург работает». В тишине голос мамы разносился по всему кабинету, и Лариса поскребла ноготками по конверту, привлекая мое внимание. «Повези, мам, обязательно. Я тебе деньги переведу». «Это большие деньги, дочка. Я узнавала». «Господи, что делать, а?» «Я тетке твоей звонила, отцовской сестре. Она обещала занять немного и...» В этот момент я поставила две подписи и протянула ручку Ларисе, а она подвинула ко мне конверт. «Не надо никому звонить. Мне дали аванс. Я положу тебе деньги на карту и вези Митю в клинику. Попроси соседей. Дядь Петя точно сможет отвезти вас. Заплатишь ему за бензин». Я закрыла старенький сотовый и хотела положить в сумочку, но Лариса отобрала ее у меня и достала из пакета другую, бордовую, с серебристыми вставками. «Это подойдет больше. И давай все же попробуем что-то навертеть с твоими волосами». «Стричь не дам». «Ненормальная. Стричи не надо. Я сама тобой займусь. Нет времени звать всяких парикмахеров и визажистов. Хотя не мешало бы». Через час Лариса повернула меня к зеркалу, но мне было наплевать, что там она нарисовала мне на лице и какую прическу соорудила. Я думала о словах мамы и искренне надеялась, что опухоль не злокачественная. Пусть нам повезет, и ей там скажут, что у Мити есть шансы выкарабкаться. «Посмотри на себя. Вот это другое дело. Куколка». Я ожидала увидеть разукрашенное пугало, но макияж был аккуратным и очень естественным. При этом мое лицо действительно напоминало кукольное, а волосы распущены и собраны заколкой так, чтобы подняться до бедер. «Нравится?» «Да, очень хорошо получилось. Не ярко. Не люблю ярко». «Я курсы визажиста закончила. Мечтала стать моделью, но меня не брали, и я готовила к показам девчонок. Потом встретил на одном из дефиле в столице Гошеньку, и он женился на мне. Сделал из меня такую, как я сейчас. Красавицу для себя и на подиум не пустил». Я так и не поняла, жалеет она об этом или нет. «Так, ладно, пошли. И запомни, ты еще будешь мне благодарна за все. Я все сделала только для тебя». Я быстро закивала и сжала ее руки. «Прости, я просто сильно нервничала. Спасибо тебе огромное. Ты очень много сделала для меня, и правда... Я безумно тебе благодарна». «Вот и хорошо. Поезжай. Тебя отвезет наш водитель. А документы пока оставь. Я оформлю тебе трудовую карточку от нашего агентства». «Паспорт?» «Да, паспорт, свидетельство о рождении. Я забыла записать, дурья моя башка. Кажется, даже в договор не внесла. Я верну тебе документы в выходной. Заеду как раз небольшую проблемку уладить с мадам-ведьмой». Я протянула ей паспорт, и на ее лице появилась широчайшая улыбка, но глаза все же не улыбались. «Еще увидимся. И если что, звони мне. Любую проблему можно уладить. Хорошо?»
«Конечно. Ты меня проводишь?»
«Нет. Снаружи стоит Валера, твой водитель и сопровождающий. Он отвезет тебя на место. Ну все, удачи». Чмокнула меня в щеку, точнее, воздух у моей щеки. В коридоре меня и правда ждал парень в аккуратном деловом костюме, сложив руки за спиной. Я обернулась на Ларису, а та помахала мне рукой и подмигнула. Но когда я обернулась еще раз, она уже кому-то звонила и нервно захлопнула дверь в кабинете.